Майк Гелприн. Мореходы. Бора. Глава первая. Рок. Через час после того, как лучи, взошедшие на востоке, за острыми пиками гряды Бора-Бет, матушки, прорядили ночь и смахнули с небосвода луны, дельфин отвалил от причала. Стаи береговых чаек взмыли, закружились над вялыми, еще не поймавшими ветер парусами со светло-голубой окантовкой. Перекрыв птичий гвалт, рявкнул с мостика команду кряжистый краснолицый капитан Риц фон Бора.
«По местам стоять! Поднять паруса!»
Под раскаты дублирующего капитанские команды боцманского баса, под скрип рангоута и топот матросских башмаков, дельфин развернулся и встал по ветру. Наискось, под острым углом к горизонту, поднялся бушприт. Хлопнули, глотнув ветер клевера, выгнулся, наливаясь силой, фок. На флагштоке грота плеснулся флаг клана Бора, режущая светло-голубую волну белая бригантина. На юте, опершись о планшир левого борта, третий помощник Рок фон Бора безотрывно смотрел на поначалу неспешно, потом все стремительнее отдаляющийся берег. На портовые строения и склады, на соседствующие с портом по левую руку верфи, на жилые кварталы, ярусами поднимающиеся по склонам прибрежного хребта. Там, на шести холмах, раскинулся Бора-Бо. Столица клана Бора, второго по значимости в земле Бет, стране мореходов. Город, в котором 23 года назад Рок родился, в котором рос, пока не стукнуло 18 и не пришла пора отправляться за знаниями в верховный клан Бриз. Город, в который 5 годами позже вернулся выпускником морской академии. Тот, где Рок знал каждый кривой извилистый переулок, знал любой обрывающийся в ущелье между холмами тупик и все ходы, лазы и штольни, что вели со склонов в путанные туннели и коридоры подземелья.
«Крюсь, Марсель, ставить! Фалы крепить!»
рявкал слова команд второй помощник Пич фон Бора на юте.
«Крюсь, Брамсель, ставить! Крюсь, бомб, Брамсель!»
Рок обернулся. «Полегче, кузен!» — подмигнул он Пичу. «Голос сорвешь!» — второй помощник улыбнулся в ответ.
«Хочешь сменить меня, кузен?»
Мгновение другое Рок колебался. Ему, сыну и наследнику Тана, отдавать команды и распоряжаться палубными матросами необходимости не было. Должности третьего помощника на парусниках клана Бора не предусматривалось. Ее вводили лишь в особых случаях, когда вместе с командой в плавание уходила знатная особа в чине офицера. Также этой особе полагалась крошечная каюта в кормовой надстройке и персональный ялик для представительства, под стать капитанскому, только в 1,5 раза меньше в размерах и с одной парой весел вместо 2. На этом список положенных будущему Тану Бора привилегий исчерпывался.
«Конечно, кузен!»
Рок шагнул вперед, потрепал второго помощника по плечу и встал на его место в 5 футах от гакоборта. Выждал, пока не выгнулись под ветром бомбром селя, и зычно выкрикнул первую в своей жизни морскую команду.
«Фалы крепить! Крюсь, трюмсель ставить!»
Пич одобрительно кивнул.
«С почином, кузен!»
В клане все приходились друг другу родней. От всякого лесоруба, пахаря, забойщика скота или корабельного юнги цепочку кровного родства можно было протянуть к любому другому Бора, вплоть до самого Тана. Впрочем, в остальных 8 кланах страны мореходов дела обстояли схоже. Родственные связи были основой основ и ценились превыше всего. Разве что вечно непокорный мятежный циклон, чьи земли лежали на крайнем востоке страны, стоял на особицу. В эти земли, скудные, каменистые, обделенные плодородием, бежали изгои и отщепенцы, лишенные отцовского наследства нищеброды и голодранцы, навечно списанные на берег за провинность матросы, гулящие девки и приговоренные к тюремным срокам, каторжным работам, а то и казни преступники. Оттуда, наряду с отправляющимися в дальние плавания сорвиголовами и храбрецами, уходили в океан разбойничьи шхуны, контрабандистские барки и пиратские каравеллы. В клане «Циклон» не чтили законы, не жаловали послов, а наместников и мытарей Бриза, взимающих причитающуюся верховному клану десятину, находили, бывало, зарезанными. Когда матушка проделала четверть пути от восточного горизонта к зениту, дельфин вышел из прибрежных вод в открытый океан и взял курс на юго-восток. Небо, как обычно в первые дни сезона ветров, было безоблачным. Свежий ветер поддавал в корму, посвистывал в парусах, трепал полы и вороты светло-голубых камзолов утренней вахты. Бо-Рабо скрылся из виду. Теперь в 3 милях по левому борту можно было разглядеть лишь едва различимые светлые пятна на темном фоне, лепящиеся к береговой кромке рыбацкие деревушки. Рок двинулся с юта на бак, по пути перекидываясь фразой другой со свободными от вахты матросами. В отличие от надменных, напыщенных аристократов из верховного клана, у знати Бора гонор и спесь были не в чести. Субординация на бортах принадлежащих клану фрегатов, барков и бригантин соблюдалась строго, но в делах, напрямую к мореходству не относящихся, единственный сын и наследник Тана держался на равных с любым, от капитана до юнги. На баке дородный, брылястый, распаренный боцман Шкал фон Бора по прозвищу Шкалик распекал за неуклюжесть палубного матроса.
«Чему, спрашивается, учили тебя педели в мореходке, кузен?»
Подбоченившись, басил Шкалик.
«Хлестать ром и жевать от пуза галеты, быть может? А лазать по вантам, получается, учили других? Не позор ли для морехода соваться в ясную погоду с фокарея?»
«Но, кузен», — вяло попытался оправдаться матрос, «будь снисходителен, прошу тебя, накануне перед отплытием...»
«Знаю я, чем ты занимался накануне», — прервал боцман. «Сам заходил пропустить чарку за здоровье старины фон Ганса».
Шкалик выдержал секундную паузу, как требовал этикет Бора, когда имя отсутствующего сородича произносилось в усеченной форме, и продолжил.
«Но одну чарку, кузен, одну! А на твой счет пришлось их с десяток!»
«Прости, кузен, виноват», — потупился матрос.
«Ладно, ступай! Да не в кубрик ступай, на камбуз! Скажешь Коку, что назначен ему в подручные на 3 суток, раз пьянствовать не умеешь!»
Рок проводил сочувственным взглядом понуро удаляющуюся по направлению к камбузу фигуру. Наказание было не бог весть каким строгим, но для бывалого морехода обидным. Набираться ума-разума в подручных у Кока приходилось, как правило, лишь едва вылупившимся из училища первогодкам. Мореходы. Они были элитой кланов. Всех 9 в стране Бет. Стать мореходом с измальства мечтал любой и каждый, только далеко не всякому это удавалось. Вступительные экзамены в мореходке выдерживал лишь 1 из 2, а то и 3 десятков соискателей. До выпускных дотягивал хорошо, если 1 поступивший из 5. Педели в училищах клана Бора были неумолимы, об их строгости и придирчивости ходили легенды, но те, кому после 3 лет непрерывной зубрежки и муштры шили светло-голубой матросский камзол, могли по праву считаться счастливчиками. Мореходство означало не только странствие, приключения и романтику, и не только жалование, втрое превышающее то, что получал мастер на верфи или бригадир лесорубов. Оно сулило еще и долю в прибыли, причитающейся команде после зимних ярмарочных торгов. Это, в свою очередь, означало сытную и обеспеченную жизнь для семьи морехода, а для его сыновей – лучшие школы и хорошие шансы унаследовать профессию отца. Рок задрал голову, с удовольствием подставив лицо под жаркие матушкины лучи. Ясные дни были на акве редкостью, за год таких выпадало хорошо, если с 50. Испарение вод Великого океана, исполинского, покрывающего 9 десятых мира, оборачивались застилающими небосвод облаками и тучами, те, в свою очередь, грозами, ливнями и дождями. Поговаривали, что на подступах к барьеру, водной полосе, опоясывающей мир по южному краю, дела обстояли иначе. Там якобы дожди лили нечасто, а кое-где, особенно в злых, смертельно опасных водах и вовсе никогда. Впрочем, о барьере много чего поговаривали, но не выходцы из Бора. До мировой окраины суда клана не добирались. Зато рассказы грубых, несдержанных на язык промысловиков из Пассата и авантюристов-первопроходцев из Циклона были загадочны и странны. По словам мореходов, добиравшихся в поисках океанского зверя и неведомых земель до южной окраины мира, у барьера напастей и бед хватало с лихвой. Там зачастую отказывали корабельные пасы, ярились мгновенно рождающиеся и столь же мгновенно умирающие шторма, а страшные твари всплывали из глубин, чтобы в одиночку или стаей атаковать океанские суда. На зимних ярмарках и летних празднествах в Бризоле, столице верховного клана Бриз, мореходы Пассата и в особенности Циклона держались особняком. Кривили в усмешках рты при виде недоверия на лицах тех, кто сомневался в рассказах о фрегатах, затянутых в морские воронки. о шхунах, опутанных живыми водорослями и утащенных ими на дно, о галеонах с мертвыми экипажами, растерзанными исполинскими чудовищами из океанских глубин.
«Кузен!» — обернулся Рок к боцману. «Я слыхал, что южные чудища с каждым годом забираются все дальше и дальше в северные широты, и что год от года этих тварей становится все больше, правда ли?»
Шкалик прищурился, помолчал.
«От кого ты это слыхал, кузен?»
Вопросом на вопрос ответил он наконец. «От академической профессуры, кое от кого из сокурсников из других кланов, от ярмарочных купцов, да и отец говорил об этом».
Боцман раздумчиво почесал массивный, заплывший жиром подбородок.
«Умники из академии ярмарочные трепачи соврут, недорого возьмут», — пренебрежительно бросил он. «Но Тан фон Берт...»
Шкалик выдержал предписанную этикетом при упоминании усеченного имени паузу.
«Берт фон Бор лгать не стал бы. К тому же кузен фон Манк...»
Боцман вновь сделал паузу. «Первый помощник на макреле.
Говорил, что островитяне жаловались на какую-то невиданную дрянь, утопившую рыбацкий баркас. Они ее называли Кракеном. И кузен фон Гейнл, что капитаном на голубой акуле как-то упоминал о морском змее размерами с его каравеллу. Но сам я ни одной подобной твари не видывал, а я в море, считаю, уже 15-й год. Правда, может статься, в Енийские воды южные твари не заходят?»
Рок кивнул. Янией назывался Восточный архипелаг, который мореходы Бора навещали раз в год и к южной точке которого сейчас держал курс дельфин. Был дотуда месяц ходу, и особой опасности плавания не предвещало. Аборигены Янийских островов отличались робостью, гостеприимством и дружелюбием. Законы мореходов свято чтили, дань платили безропотно, а на торгах не двурушничали, не мошенничали и не пытались всучить негодный товар. Торговались островитяне, правда, отчаянно, но выторговать хорошую цену считалось за честь как в клане Бора, так и на подвластных ему архипелагах. Для Рокка плавание на Янию было формальностью. Ритуальной процедурой, которой подвергались старшие сыновья Танов Бора вот уже 11 веков, с конца смутных времен и начала новой эры, эры мореходов. Передавая наследнику власть, уходящий на покой Тан хотел быть уверен, что преемник будет чтить мореходство под стать ему самому, поэтому семья Тана и платила 75 маринов за обучение первенства морской академии Бриза. Полученные в академии знания по ее окончании закреплялись на практике, в плавании. Нажитый опыт иногда приходилось применять в деле. В случае войны или межклановой карательной экспедиции Тан занимал капитанскую каюту на борту флагманского судна и становился адмиралом эскадры. Последняя война, впрочем, была объявлена, когда Рокка еще и на свете не было. Отец рассказывал, как 500 оснащенных пушечными батареями судов блокировали побережье затеявшего очередной бунт циклона и заперли гавани, как готовились к высадке мобилизованные по приказу Бриза десантники-пехотинцы, бывшие земледельцы, торговцы и мастеровые. Ничего хорошего от этой высадки новобранцы не ждали, и мореходы не ждали тоже. В клане «Циклон» воевать обучались с детства. Смерть в бою почитали за честь, а за малейшую трусость повинного в ней сородича беспощадно карали. В тот раз до высадки дело так и не дошло. Тан «Циклона» проявил благоразумие и вместо воинов отправил на побережье послов. Он согласился уплатить Бризу выкуп за убитого месяцем раньше наместника и впредь исправно отчислять полагающуюся по закону десятину. На этом они с Таном Бриза ударили по рукам, и 8 эскадр отправились в освояси. Боевые суда освободились от большей части пушек, списали на берег несостоявшихся вояк и вновь стали торговыми. По словам отца, однако, такое бывало далеко не всегда. История кланов знала случаи, когда мятежи циклона заканчивались побоищами и резней, но не истреблением. Избавиться от непокорного клана и перекрасить его земли на карте в белый цвет Бриза мечтали многие верховные таны, но ни одному из них это не удалось. Уцелевшее в береговых сражениях циклонское воинство откатывалось в горы, уводя за собой семьи и скот. Горы были неприступны, мятежники неприхотливы, лихи и отважны, а многомесячные осады приводили лишь к излишнему кровопролитию и застою в делах, поэтому Тан и Бриза всякий раз подписывали с бунтовщиками мировую, после чего копили злость и ненависть к ним вплоть до следующей заварухи. Бриз. К верховному клану в стране Бет относились по-разному.
Самый многочисленный, владеющий лучшими землями Брис, был, по сути, нахлебником на иждивение остальных кланов. Паразитом, жирующим за счет десятой доли с прибыли, стекающейся в казну Верховного Тана со всех сопредельных земель. На землях Бриза же люди жили вольготно и праздно. Хребты на верфях, полях, фабриках, в шахтах и рудниках особо не гнули, в опасные плавания не ходили, а в неурожайные годы не затягивали на отощавших пузах ремни. И в то же время был Бриз благодетелем, без которого не обойтись. Испокон, с того самого 11-вековой давности дня, когда первый верховный тан, легендарный Анхель дель Бриз, объединил и взял под свою руку разрозненные враждебные кланы, положив тем самым конец смутному времени и начав отсчет новой эры. Именно там, в белокаменной Бризоле, был центр мира, гнездо цивилизации мореходов. Там писались и утверждались законы, там в академиях и университетах обучались морские и сухопутные офицеры, промышленники, финансисты, оружейники, инженеры, философы, рудознатцы, врачи. Под золочеными сводами столичных театров давали представления актеры и мимы, в библиотеках хранились тысячи и тысячи томов, от забранных в кожаные переплеты древних манускриптов и монографий до печатных изданий трех последних веков. В помпезных картинных галереях развешивались по стенам полотна знаменитых живописцев прошлого. В иных галереях, попроще, холсты тех, кому стать знаменитостью только лишь предстояло. Помимо всего, именно в столице с наступлением сезона штилей открывалась и три зимних месяца кипела ярмарка. В Бризоль свозили на грибных шлюпках, галерах и барках товары. Зерно, плоды, фрукты и овощи, славящиеся земледелием клана Фен, холодное и огнестрельное оружие из мастерских и кузниц Мистраля, ткани из сирокко и гончарные изделия из торнадо, шкуры океанского зверя и промысловую рыбу пассата, а также не знающие счета товары, добытые мореходами на землях подвластных архипелагов и островов. Экзотические плоды и пряности, драгоценности и резные изделия, хмельные напитки и курительные травы. Там, на ярмарке, купцы искусного в кораблестроении клана Бора заключали сделки на продажу едва сошедших с верфяных стапелей судов и на постройку новых судов под заказ. Там, в ярмарочных павильонах, купцы остальных кланов подписывали торговые соглашения на поставку оптовых партий зерна, скота, оружия, тканей, одежды, посуды, пороха и, наконец, вечерами, когда пустели торговые ряды, а публика разбредалась по питейным заведениям, отцы семейств нахваливали друг другу отпрысков на выданье и зачастую заключали межклановые помолвки. Минувшей зимой Рок обменялся кольцами верности со старшей дочерью верховного тана Деллой дель Бриз. Летом, в сезон штормов, на ежегодном бризольском празднестве им предстояло сыграть свадьбу. А фигуристой, золотоволосой, сероглазой Делли еще и пройти через церемонию смены клана, как любой девушке, взятой в жены у инородцев. Рослый, атлетически сложенный, неглупый и нетрусливый Рок фон Бора при виде гордой красавицы с щедрой грудью и холодным взглядом глаз цвета ненастного неба изрядно робел. Запинался в разговоре, а когда надевал Делли на палец кольцо, от волнения споткнулся на ровном месте и едва не упал. Помимо робости перед будущей женой, никаких иных чувств Рок к ней не испытывал, а о предстоящей близости думал не с вожделением или желанием, а скорее со стыдливостью и опаской. Отказаться от женитьбы возможности, однако, не было. «Власть — это не только благо», — учил отец. «Это еще и бремя, сынок. Тяжкое бремя ответственности перед своими людьми, перед кланом. Брак с дочерью Тана — упрочнял союз с кланом Бриз, а значит, способствовал процветанию Бора. Чувства и личные предпочтения наследника танского титула в сравнении с этим значения не имели. Когда матушка подобралась к зениту, земля Бет исчезла из виду. Из Бакштага дельфин перешел в Фордевинт и резал теперь напополам Великий океан со скоростью 10 узлов. На юте трое свободных от вахты матросов затеяли лов. Лису с насаженной на крюк наживкой сбросили в воду. «В этих местах хорошего тунца можно взять, кузен, жирного», объяснил подошедшему полюбопытствовать Року один из рыболовов. «В
Прошлое плавание зацепили одного в 700 фунтов. Добрых 2 часа вываживали. Кок потом 3 суток кормил тунцовой похлебкой с пряностями. Объедение.
Матушка, наконец, водворилась в зените. Дневная вахта сменила утреннюю, а вылезший из камбуса кок крикнул, что в кают-компании подано. За стол уселись впятером. Капитан, 3 помощника и почтарь.